Глава 21. И последняя, в которой содержится эпилог этой истории, а последнее слово остается за мистером Джоном Протом, судьей в городе Уостоне. Любопытство господ туристов было удовлетворено. Им оставалось только уехать. Удовлетворено? Трудно сказать. Стоила ли подобная развязка издержек и трудностей такого длинного пути? Увидеть метеор, не имея возможности подойти к нему ближе, чем на 400 метров, вот и весь скудный результат. Но приходилось довольствоваться и этим. Оставалась ли хоть надежда когда-нибудь отыграться? Появится ли вторично на нашем горизонте новый золотой болид? Нет, такие случаи не повторяются дважды. Не исключено, что существуют и другие золотые звезды, парящие в пространстве. Но так ничтожна вероятность, что они останутся в пределах земного притяжения, что с ней не приходится даже считаться. В общем, все кончилось хорошо. 6 триллионов золота, брошенные в обращение, свыше меры обесценили бы этот металл, презренный, по словам тех, кто его не имеет, но такой прекрасный для других. Не приходилось поэтому горевать об исчезновении болида, который не только создал бы катастрофу на мировом денежном рынке, но мог еще стать причиной войны во всем мире. И все же заинтересованные люди имели право чувствовать себя разочарованными такой развязкой. С каким огорчением мистер Форсайт и доктор Гюдельсон глядели на то место, где взорвался их болид. Тяжко было возвращаться, не имея возможности привезти с собой хоть крупицу этого небесного золота. Хоть бы кусочек, которого бы хватило на булавку для галстука или на запонку. Не удалось подобрать даже крошки, которую они могли бы взять с собой на память, если бы, впрочем, господин Шнак не конфисковал ее в пользу своей страны. Подавленные общим горем, соперники даже и думать забыли о своей прежней вражде. Да могло ли быть иначе? Мог разве доктор Гюдельсон таить в душе вражду против того, кто так великодушно рискнул жизнью ради его спасения? А с другой стороны, не свойственно разве человеку быть преданным тому, ради кого он чуть было не погиб? Исчезновение болида уже само по себе примирило бы их. Стоило ли спорить о наименовании метеора, который перестал существовать? Думали ли об этом прежние противники, отдавали ли они себе отчет в бесполезности своего запоздалого великодушия, когда, проявляя полнейшее бескорыстие, они под руку прохаживались взад и вперед, наслаждаясь медовым месяцем своей подновленной дружбы? «Потеря болида Форсайта – большое несчастье», – говорил доктор Гюдельсон. «Болид Гюдельсона», – поправлял его мистер Форсайт, – «он принадлежал вам, дорогой друг, безусловно, вам одному». «Да нет же, нет», – протестовал доктор Гюдельсон. «Ваше наблюдение предшествовало моему. Оно последовало за вашим, дорогой друг». «Нет же, нет. Недостаточная точность в моем письме в обсерваторию города Цинциннати может служить этому лучшим доказательством. Вместо того, чтобы написать, как вы, от такого-то до такого-то часа, я написал между таким-то и таким-то часом. Это совсем другое дело». Он не сдавался, наш милейший доктор, но и мистер Форсайт также не шел на уступки. И на этой почве новые споры, на этот раз, к счастью, безобидные. Такая трагическая перемена, доведенная до противоположной крайности, не была лишена и комических черт. Но кто уж наверняка не собирался смеяться над бывшими соперниками, так это Франсис Гордон, вновь ставший официальным женихом своей дорогой Дженни. Молодые люди старались после пережитых бурь как можно лучше использовать возвращение хорошей погоды и добросовестно восполнить упущенное время. Военные корабли и пакетботы, стоявшие на Уперневикском рейде, утром 4 сентября снялись с якоря и пустились в путь, держа курс к более теплым берегам. Из всех приезжих которые в течение нескольких дней так оживляли этот северный остров, оставались только Робер Лекер и его названный племянник, вынужденные ожидать возвращения Атлантика. Яхта прибыла лишь на следующий день. Господин Лекер и Зефирен Ксердаль немедленно поднялись на борт. Им успело надоесть дополнительное 24-часовое пребывание на острове Упернивик. Их дощатая старушка была снесена волной, залившей берег после взрыва. И им пришлось провести ночь на открытом воздухе, в отвратительных условиях. Море не только снесло их дом, но вдобавок еще промочило их до костей. Кое-как обсохнув под бледными лучами полярного солнца, они обнаружили, что у них не осталось даже одеяла, чтобы защититься от холода в долгие часы северной ночи. Все погибло во время катастрофы, все до последних принадлежностей лагерного быта, включая чемодан и инструменты Зефирена Ксердаля. Скончалась и верная подзорная труба, с помощью которой Зефирен столько раз проводил наблюдение за метеором. Погибла и машина, привлекшая метеор к земле и потом сбросившая его в море. Господин Лекер не мог примириться с гибелью такого изумительного прибора. Ксердали же это только смешило. Раз он сконструировал эту машину, что может ему помешать соорудить другую, еще более мощную? Это, разумеется, было вполне в его возможностях. К сожалению, он больше и не вспоминал о машине. Крестный тщетно настаивал на том, чтобы он принялся за такую работу. Ксердаль постоянно откладывал дело на будущее время, пока, достигнув уже почтенного возраста, не унес свою тайну в могилу. Приходится, следовательно, примириться. Чудесная машина навсегда потеряна для человечества. И принцип, на котором она была построена, останется неизвестным до тех пор, пока на Земле не появится новый Зефирен Ксердаль. В общем, талантливый изобретатель возвращался из Гренландии еще беднее, чем был, когда уезжал. Не считая инструментов и богатого гардероба, он оставил там обширный участок, который трудновато будет продать, учитывая, что большая его часть расположена под водой. Но зато сколько миллионов за время этой поездки пожал его крестный. Эти миллионы, когда он вернулся, оказались в его распоряжении на улице Дроо. Они послужили основой сказочных богатств, которые выдвинул банк Лекера на один уровень с самыми мощными финансовыми учреждениями. Зефирен Ксердаль сыграл, по правде говоря, свою роль в усилении этой неслыханной мощи. Господин Лекер, узнав теперь, на что Зефирен способен, сумел широко использовать его способности. Все изобретения, порожденные этой гениальной головой, практически эксплуатировались банком Лекера. И каяться в этом банку не пришлось. Вместо небесного золота банк сумел перекачать в свои сейфы значительную часть золота со всего земного шара. Господин Лекер не был, разумеется, похож на Шейлока. Зефирен Ксердаль, стоило бы ему только пожелать, мог получить свою часть, даже большую часть этих богатств. Но Ксердаль, когда затевали подобный разговор, устремлял на собеседника такой отсутствующий взгляд, что лучше было не настаивать. Деньги? Зачем они ему? Что ему с ними делать? Получать через неопределенные промежутки небольшие суммы на покрытие своих скромных потребностей? Вот это было по нем. До конца своей жизни он продолжал с этой целью приходить пешком к своему дяде. И банкиру никакими силами не удавалось заставить его покинуть квартирку в 7-м этаже на улице Кассет. Так же, как и расстаться с вдовой Тибо, бывшей владелицей мясной лавки, которая так до самого конца и оставалась его болтливой служанкой. Спустя 7 дней после приказа, посланного Лекером, его парижскому доверенному, весь мир уже был осведомлен о гибели болида. Французский крейсер на пути из Упернивика передал эту весть через первый телеграфный пункт, и оттуда она с необычайной быстротой облетела весь свет. Если вызванное этой вестью волнение и было, как легко себе представить, очень велико, то оно все же довольно быстро само собой улеглось. Люди оказались перед свершившимся фактом, и лучше всего было больше об этом не думать. Прошло немного времени, и смертные погрузились в свои личные заботы, перестав даже вспоминать о небесном посланце, которого постиг такой плачевный, чтобы не сказать, довольно нелепый конец. Разговоры об этой истории уже заглохли, когда Мозик 18 сентября бросил якорь в порту Чарльстона. Кроме прежних пассажиров, Мозик по возвращении высадил еще одного пассажира, не числившегося на нем при отплытии. То была миссис Аркадия Уокер. Стремясь как можно теплее выразить своему бывшему мужу благодарность, наполнявшую ее сердце, она поспешила занять каюту, оставленную господином Шнаком. От Южной Каролины до Виргинии не очень далеко. Да кроме того, в Соединенных Штатах нет недостатка в железных дорогах. На следующий же день, 19 сентября, мистер Форсайт, Франсис и Омикрон, с одной стороны, и мистер Сидней Гюдельсон и его дочь с другой, уже вернулись к себе. Одни на Элизабет-стрит, другие на Моррис-стрит. Их ждали там с нетерпением. Миссис Гюдельсон с дочерью, так же, как и почтенная Митц, были уже на вокзале, когда чарльстонский поезд высадил на платформу своих пассажиров. И приехавшие были глубоко растроганы приемом, который встретили. Франсис Гордон расцеловался со своей будущей тещей, а мистер Форсайт сердечно, словно ничего и не было, пожал руку миссис Гюдельсон. Никто бы даже и не намекнул на тяжелое прошлое, если бы мисс Лу, которую все еще мучили сомнения, не пожелала окончательно освободиться от них. «Теперь ведь все кончено, не правда ли?» — воскликнула она, обнимая мистера Дина Форсайта. «Да, все кончилось, кончилось навсегда». И лучшим доказательством могло служить то, что звон колоколов церкви Сент-Эндрю 30 сентября волной разлился над всем виргинским городком. В присутствии блестящего общества, в состав которого входили родные и друзья обоих семейств, а также все видные горожане, преподобный Огард обвенчал Франсиса Гордона и Дженни Гюдельсон, счастливо достигших гавани после стольких бед и злоключений. Пусть никто не сомневается. Мисс Лу присутствовала на свадьбе в качестве подружки невесты, очаровательная в своем нарядном длинном платье, которое уже 4 месяца как лежало готовым. И Митц тоже была здесь и то плакала, то смеялась, радуясь счастью своего сынка. Никогда не была она еще так взволнована, повторяла она всем, кто соглашался ее слушать. Почти в тот же час, в другой части города, также происходило бракосочетание. Правда, в менее торжественной обстановке. На этот раз мистер Сет Стэнфорд и миссис Аркадия Уокер прибыли к дому судьи мистера Прота ни верхом, ни пешком и ни на воздушном шаре. Нет, они подъехали в удобной коляске и под руку вошли в дом судьи, чтобы на этот раз в менее странной форме предъявить ему свои документы. Судья выполнил свои обязанности, вторично соединив браком супругов, разлученных на несколько недель благодаря состоявшемуся по их желанию разводу. Затем мистер Джон Прот учтиво поклонился. «Благодарю, мистер Прот», – произнесла миссис Стэнфорд. «И прощайте», – добавил мистер Сет Стэнфорд. «Прощайте, мистер и миссис Стэнфорд», — ответил судья и немедля вернулся в сад к своим цветам. Уважаемого судью, однако, грызло сомнение. После второй лейки его замершая в бездействии рука перестала орошать благодатным дождем изнывающую от жажды герань. «Прощайте», — прошептал он в задумчивости, останавливаясь посреди аллеи. мне следовало, пожалуй, сказать им «до свидания».